Добрый день, дорогие друзья! Сегодня пятница, и в эфире канала «Страна и мир» программа разговоров о главном с руководителем проекта «Раша» Кириллом Роговым. Кирилл, здравствуйте!
Добрый день!
Как обычно, призываю вас, уважаемые наши зрители, поставить лайки нашему видео, написать нам какой-нибудь поддерживающий комментарий, отправить донаты на наш счет PayPal, поддержать нашу работу. И также напоминаю, что можно не только смотреть нашу программу в YouTube, но и слушать на платформе Радио Сахаров. Это приложение для App Store и Google Play. Его можно загрузить в России и без VPN на сегодняшний день слушать то, о чем мы говорим, и другие разные интересные подкасты. А теперь к событиям и трендам уходящей недели. Мы всегда начинаем с разговора о том, что происходит на линии фронта, на театре боевых действий, но, в общем, кажется, что уже вторую, наверное, если не третью неделю, все это определяется известным словосочетанием «без перемен», на фронте без перемен, но одновременно мы видим, что это для нас, читающих разнообразные источники, получающих информацию, в том числе из непоцензурных российских медиа, картина именно такова. А кажется, что российское общество видит ситуацию иначе, потому что по данным последних опросов, которые вот наконец бы проводились в апреле, но были проанализированы и опубликованы достаточно недавно, число россиян, которые действительно поддерживают войну и, например, выступая за то, чтобы не начинались мирные переговоры, а продолжалась война, за последнее время выросла. Кирилл Рераши делал большой обзор этих исследований. Что происходит с российским обществом?
Ну, это и апрельские, и майские опросы. Там, в принципе, этот обзор построен на трех опросах. На опросе «Экстримскан». Он как раз апрельский, это на опросе Левада-центра, он конца мая, и на опросе Russian Field, это рубеж мая-июня. Вообще, как бы, это очень хорошо, что у нас есть несколько таких линеек, потому что мы можем видеть, где что происходит, как-то сопоставлять это, видеть разные результаты в разных сценариях опросных. И это дает более объемную картину. И сразу скажу, что, ну, и как раз этому посвящена часть нашего обзора, она посвящена как бы критике самих обзоров. Здесь как бы нужно иметь в виду две вещи, с которым нужно относиться, по-моему, совершенно спокойно. С одной стороны, эти обзоры, они кое-что показывают, с другой стороны, нельзя им верить в лоб. И главная проблема, с которой мы сталкиваемся, и мы это как раз показываем в своем обзоре, что практически все опросные вот эти команды, они задают вопросы, там, насколько вам кажется безопасными или небезопасными опросы. И всюду мы видим очень значительное различие в понимании опасности вопросов между теми, кто поддерживает Путина и войну, и теми, кто не поддерживает. Это разница примерно, доля тех, кто говорит, что участвует в опросе опасно, разница в несколько раз, от двух до четырех раз. И предположить то, что в такой ситуации люди, когда им предлагают поучаствовать в опросе, что этот фактор не влияет на их готовность участвовать в опросе, ну, довольно сложно. Тогда вообще непонятно, что мы выясняем в опросах, если вот мы выясняем, что есть некоторое явление, а потом говорим, ну, оно не действует в реальной жизни, не влияет на поступки. Так что, как бы, две такие истины про опросы. Во-первых, качественные опросы, которые выполнены качественно, и когда команды как бы ответственно подходят к этому и выполняют процедурно то, что необходимо, и на них имеет смысл смотреть, и за ними имеет смысл следить. При этом мы не можем из них узнать реального распределения там, сторонников и противников Путина в обществе, реальное распределение сторонников и противников войны. Оно,
обычно говорят, Кирилл, обычно говорят, не смотрите на цифры, смотрите на динамику. Вот вроде как здесь есть динамика.
Да. Не смотрите на цифры, смотрите на динамику. Я по поводу цифр все-таки еще сказал бы, что Если представить, ну, провести такой математический эксперимент и предположить, что вот там из, как это как бы следует, вот из того, как люди объясняют, как люди говорят, отвечают на вопрос, насколько вам кажется опасным участие в опросе, то мы можем предположить, что из тех, кто как бы не поддерживает власть и войну, что из них соглашаются отвечать, ну, там, 40-50% соглашаются участвовать в вопросе. Это чистая гипотеза, но она отражает, как бы, разницу восприятия климата мнений между двумя группами. Если это так, то, если вдруг это так, то, скорректировав имеющиеся данные, мы получим не то, чтобы перевернутую картину. Мы просто получим картину, в которой более сбалансированную, в которой, скажем, декларативно поддерживает войну 45-50%, если у них есть возможность как бы уклониться от вопроса, а даже, может быть, меньше, 45-40, не поддерживает войну открыто и твердо, может быть, 15-20%. И есть большая серая зона людей, которые в разных ситуациях, у них очень противоречивый взгляд на эту войну, не только потому, что они боятся отвечать, потому что они не поддерживают, хотя этот фактор есть, это не нормативным ответом для общества, для нормального члена российского общества сегодня публичного, это является вариант поддержки, это вот то, что считается нормой, поэтому здесь есть у человека проблемы, но и есть разные другие соображения, почему люди колеблются, у них такая колеблющаяся идентичность, война противоречит их целому набору их представлений и интересов, но в то же время они не могут встать в оппозицию вот, обществу, как им это представляется, целиком встать в оппозицию, как это делают последовательные противники войны. Значит, теперь про динамику. Действительно, мы видим по всем трем опросам в разных, по всем трем опросам и Левада-центра, и Russian Field, и Extreme Scan, мы видим некоторый рост провоенных настроений. И этот рост провоенных настроений, как нам представляется, он связан, он не то чтобы какой-то кардинальный, это просто был во второй половине 23-го года был спад провоенных настроений. Да? Больше людей говорили, что надо переходить к мирным переговорам, больше людей говорили, что стоило бы это отменить войну, если бы можно было вернуться в прошлое, и если была такая возможность. Меньше людей декларировали свою поддержку войны. Вот в вопросе Extreme Scan больше людей говорили, что они не хотят отвечать или не знают, как отвечать на этот вопрос. Вот доля тех, кто отказывался отвечать на этот вопрос, она приближалась к 40%, там 38% была. Это огромная доля, да? Вот задается вопрос, вы поддерживаете войну или скорее не поддерживаете? И люди знают, что нормативный ответ для общества поддерживаю. И между тем, этот ответ нормативный дают 52% опрошенных, а 38% прячутся. Они говорят, не хочу отвечать или затрудняюсь ответить. Это показатель вот этой вот блуждающей поддержки, неподдержки, когда для человека это действительно является проблемой по тем или иным причинам сказать, что ты поддерживаешь. Эта доля немножко сократилась. Число поддерживающих декларативно выросло до 60%. Увеличилось число тех, кто выступает за продолжение наступательных действий. Это в вопросе Russian Field. То есть по нескольким показателям мы видим у всех трех групп, что есть некоторый рост провоенных настроений. И этот рост провоенных настроений, он имеет два фактора, как нам представляют в своей основе. Первый фактор – это вообще такой более оптимистический взгляд на то, что происходит в экономике, и такой экономический оптимизм. А он есть, и мы видим в вопросах Левада-центра, что индекс социальных настроений подскочил в последние там, месяцы, в начале вот этого года, еще выше, он добрался до каких-то немыслимых высот, на которых он был только в первой половине 2008 года, предыдущий раз. Это не значит, что в российской экономике все лучше всего за 24 года. Ситуация это значит, опять-таки, что, скорее всего, у нас есть ряд групп, которые не участвуют в вопросах. Вы видите, те, кто не поддерживает войну, и те, кто не поддерживает Путина. Традиционно, когда мы смотрим на эту группу вопросов Левада-центра, мы видим в ней две подгруппы. Первое – это образованные горожане, более молодые, более такие попадающие в регистр представлений среднего класса. А вторая группа – это наименее обеспеченные. Они тоже обычно, у них ниже поддержка Путина и ниже поддержка войны. Так вот, именно для второй группы характерно всякие страхи, в частности страхи, что опросы могут оказаться, что их данные будут представлены властям, что из-за этого могут быть преследования. Именно для этой обычно не слишком образованной группы такие страхи очень характерны. И можно предположить, что в этой группе есть недобор участников, да, то есть недобор участников, которые настроены оппозиционно. Они чаще отказываются участвовать, и мы их не видим. Из-за того, что вот малообеспеченные и оппозиционно настроенные реже участвуют, у нас возникает ощущение, возникает два сдвига. И в том, как мы видим распределение между поддерживающими и неподдерживающими, и в оценках экономического положения. Потому что понятно, что эта группа, ее оценки экономического положения плохие. Да? Они обычно самый пессимистический такой увеличивают как бы вес корзины пессимизма в этих балансах. А здесь они недопредставлены, поэтому мы видим аномальный оптимизм экономический, который явно не соответствует экономическим реалиям. И видим также вот эти вот распределения, несколько сдвинутые в вопросе поддержки войны. Так вот, рост социального, так сказать, позитива в настроении все равно он есть, этот тренд есть. Растут зарплаты, растут доходы. И вот этот позитив, как нам представляется, есть, это один фактор, почему выросла поддержка войны. И второй фактор – это представление о том, что у российской армии все идет хорошо. И как мне представляется, люди, которые говорят, что надо продолжать наступательные действия, это такой класс людей в России, которые считают, что надо скорее кончить эту войну. Ну а как кончить? Лучше всего и проще всего, чтобы мы победили и все, и вот этим закончить. И вот эти два фактора, они толкают толкают цифры поддержки войны вверх и отражают, ну как бы ту стабильность внутреннюю, которую режиму удалось добиться. И в отношении как бы баланса лояльности людей к войне и в том, как им удалось добиться этого ручейка коммерческого контракта, который выполняет живую силу для фронта, и так, как им удалось продемонстрировать свое преимущество на поле боя, которое не дает больших эффектов фактически российская армия не то чтобы очень сильно продвигается, но в России поднимается ощущение, что конец войны может быть ближе и что вот, надо сейчас поднапрячься. И здесь возникает любопытный такой как бы микросюжет, который связан с тем, что в опросе Russian Field там задался вопрос про как вы отнесетесь к новой волне мобилизации, и мы видим, что группы, которые настроены на то, что нужна вторая мобилизация, которые поддерживают мобилизацию, а это в основном пожилые люди и зрители телевизора, те, кто ориентируется на телевизор в качестве основного источника информации, эта группа сторонников мобилизации, она несколько выросла. И это может как бы ударить по русскому обывателю, если власти решат, что на самом деле издержки еще одной мобилизации не так высоки, как они считали, и попытаются ее провести, чтобы наконец переломить как бы ситуацию на фронте, как бы увеличить масштабы пушечного мяса, потому что, по всей видимости, у Путина есть ощущение, что там вот этот год, этот сезон военный, эта кампания, которая там продлится до поздней осени, до снега, она как бы шанс для того, чтобы усилить свою переговорную позицию. Ну вот такая картина. Еще раз хочу подчеркнуть, что не стоит считать, что какой-то большой рост вот этих вот провоенных настроений. Это такой баланс, который в российском обществе качаются такие весы. Вот сейчас им показалось, что как бы у нас есть силы, чтобы додавить. и таким образом кончить войну. И вот увеличивается несколько эта группа, которая мыслит как бы окончание войны как нашу победу и как бы сюда. Если баланс сил изменится, если они скажут, что ой, они немножко отползут в сторону и не будут, значит, будут уходить в кусты, не будут проявлять свою точку зрения по этому вопросу. Вот примерно такая ситуация здесь сейчас есть.
Вот мне кажется, что эти даже не цифры сами по себе, а вот эта вот способность российского общества менять точку зрения в зависимости от того, что им кажется происходит в экономике и кажется происходит на фронте, она в том числе отражает вот эту неготовность к, точнее, склонность к нравственному релятивизму. И вот на Дарьи Раши есть, да, был опубликован одновременно еще один обзор уже качественного исследования, да, на основе качественного исследования. Здесь всегда как раз целостная социологическая картина возникает, когда соединяется то и другое вместе. И мне из этого материала про город Черемушкин больше всего как-то зацепила именно неготовность россиян, простых россиян в принципе, думать о происходящем в таких универсальных нравственных категориях.
Да, да, это удивительно, но я думаю, что это не какое-то исключительное свойство россиян, хотя это, конечно, потрясает. А я вообще, конечно, я фанат этого текста «Параллельный Черемушкин». Это мы опубликовали часть проекта «Лаборатории публичной социологии», которая в прошлом году поразила как бы нас и дала огромную пищу для размышления экспертному сообществу, сделав корпус глубинных интервью с россиянами о войне. Это было очень интересно и познавательно. А в этом году они сделали еще более такой какой-то феерический эксперимент. Три исследователя и исследовательницы отправились в разные населенные пункты в российской провинции, в трех разных регионах, и прожили там месяц. Они, как мы вот сегодня, они под видом этнографического исследования, они проводили этнографическое исследование. То есть их легенда была в том, что они занимаются этнографическим исследованием, посвященным тому, как за последние там годы изменилась обыденная жизнь провинции там такого-то города. А на самом деле они занимались как бы исследованием того, как на это поселение, на тот населенный пункт, в котором они находятся, влияет война, как люди с этим обращаются, как это выглядит, как это, какие мероприятия проводятся, как люди про это разговаривают. И это, на мой взгляд, потрясающий текст. Он, если вы ждете там каких-то социологических выводов, таких финальных, то его там нет. Это этнографический дневник. Но он создает такую чувство присутствия и подлинности, что просто какая-то, не знаю, повесть Чехова. Но ставит несколько таких интересных вопросов и наводит на много размышлений. Действительно, там есть несколько как бы слоев, то, что у тебя открывается. Ну, во-первых, то, что это интересно и примечательно, то, что за последний год вот всякие провоенные мероприятия, устраиваемые официально, ну, как бы такие инициируемые сверху, они совершенно как исчерпали себя, они почти не проводятся, а если проводятся, там никого нету, или очень формально, или никто не вспоминает, что это про войну, это просто концерт, и только название есть, своих там не бросаем, а больше никто не вспоминает ни словом про что это. Но там мы как бы понимаем, что это было, что год назад это было, этих мероприятий было много. Были всякие торжественные похороны, торжественные проводы на войну, какие-то встречи. Эта тема была, а сейчас она совершенно как бы растворилась, все как ее так вот куда-то за... И никакой символики в городе нету. Вот это первый слой картины. Второй слой картины заключается в том, что для меня интересный, который я хотел бы выделить, это изменение как бы нарративов вокруг тех, кто воюет. Потому что сейчас, теперь... А главный такой сюжетный нарратив вокруг тех, кто воюет, это деньги. И все люди рассуждают о войне в категориях денег. И постоянные разговоры такие, что вот они там, он пошел за деньгами. но я бы ни за что своего не отпустила. А вот она купила тачку, у нее муж погиб, а теперь она купила тачку. А зачем тебе тачка? А если ты гуляющий, то конечно. А так вот, и вот это вот столкновение вот этой темы смерти семьи и денег, как такого главного военного нарратива, и который доминирует в обыденности. У тебя как бы главный вот, это, главное, в чем тебя эта война, она торкает, это смерти. А с другой стороны, это привлекательность этих сумм, которые можно за это получить. И вот то есть вот весь этот, и поэтому понятно, что вот всякое плетение сетей, плетение там вязка носков для фронта, все это не имеет смысла, потому что ты не можешь вязать носки в качестве гуманитарной помощи людям, которые получают в 5 раз больше тебя. Ты не можешь и сыграть им гуманитарную помощь.
И
Это уже...
которым еще надо покупать обмундирование.
Ну да, покупать обмундирование с точки зрения обывателя – это издержки семьи. Она сейчас вкладывает в него, покупает ему обмундирование на 150 тысяч, а он ей будет приносить по 200 тысяч в месяц. Это коммерческое тоже мероприятие такое, в котором да, как бы ты инвестируешь, покупаешь удочку, а потом удишь. А здесь ты покупаешь обмундирование, и потом воюешь, убиваешь других и получаешь деньги. Вот. И как бы и это очень важное изменение, о котором я, кстати, писал вот в статье про долгий путинизм, о том, что это такой феномен мобилизованного-демобилизованного общества. Что у нас, Великая Отечественная война или коммерческий проект, в котором люди могут как на севера съездить, поубивать столько-то людей и вернуться с двумя миллионами? Непонятно. И, конечно, третье, то, с чего вы начали, это поражает, что... Ни в одном моменте этих обсуждений денег, и это самое, есть угроза, что его убьют там, но нет никакого разговора о том, что он будет кого-то убивать. А там совершенно вытеснена эта тема. Как бы у этих черемушкинцев есть легенда, что это на войне солдаты воюют против солдат. Почему-то так надо. И это никак не имеет никакой моральной подоплеки. Это тоже какая-то коммерческая история. Вот они воюют, как в войну играют. Это кому-то надо, непонятно зачем, непонятно что, но это вот есть. И никакого там мирных жителей убитых там нету, ничего нету. А они совершенно все это вытеснили. Они, конечно же, знают это и по-другому, но они совершенно это вытеснили, чтобы вот иметь дело с такой стерильной историей, в которой у них нет вины соучастия. Они как бы таким образом себя совершенно исключили. Это не их война, она не ими придумана, и они не несут моральной ответственности за то, что она несет Украине. И все это, конечно, такая вот картина с российской военной современности. Она удручающая, она не, я думаю, что не уникальная. Для там, провинциального обывателя во многих странах это будет выглядеть похожим образом, но от этого она не становится менее ужасной, разрушительной для общества, каковым она является, безусловно, для России. Но всем очень рекомендую прочесть, потому что, как я вот анонсировал это в Фейсбуке, написал, что как бы вы ждете, что там вот последнего какого-то и полного ответа, как на самом деле россияне относятся к войне, вы его не получите. Но вы получите то, что не забудете. Некоторый шаг, который вы сделаете к получению этого ответа, некоторый эффект присутствия в этом крошечном городе с его обычаями, с его обстановкой, это потрясающе. И за этим эффектом присутствия, потом раскладывая его на некоторые слои, можно многое понять и многое понять про то, как изменилось отношение к войне вот за последний год. И действительно, я бы сказал, что одним из ключевых стало, что вот такая мобилизация а-ля Великой Отечественной война, которая была популярна где-то в начале 2023 года, она инспирировалась сверху, и на нее был какой-то ответ внизу. Но это сейчас все ушло, растворилось, потому что в центре оказалась морально-коммерческая дилемма. Идти с угрозой быть убитым за деньгами или не идти. И вот, значит, все это обсуждают, и там очень красочно, просто ты видишь, как это все присутствует в таком естественном разговоре людей, там как парни пересказывают своего одноклассника, что он там, не знаю, кто там, Михалыч там пишет, что у него... 200 тысяч получает в месяц, и он кайфует. А у них там в городе главное предприятие «Пилорама», да еще у нее плохие дела, и, в общем, как бы вот этот контраст красивой военной жизни за 200 тысяч где-то там, или вот это вот корячиться на пилораме постоянно здесь, в этом месте. Эта дилемма, она все время как бы людей... А война сводится в значительной степени к ней для них. И это тоже, во всяком случае, это то, что не увидишь в количественных опросах, и так и из пальца не высосешь. Это надо увидеть, и этот потрясающий проект дает нам возможность вот заглянуть в этот мир.
Да, совершенно удивительный текст, такая тотальная нормализация и тотальное последовательное развращение общества. Но еще, наверное, последний штрих уже вот к этому уже нашему довольно длинному разговору о российском обществе не из сферы социологии. Медиазона опубликовала большой материал с подсчетом числа уголовных дел, переданных в суд за последние 2 года, о людях, о бойцах вооруженных сил и других формирований, которые, как написано в этом материале, определенно отказались воевать. По сути, это самовольное оставление части и дезертирство, и невыполнение приказа. Но там интересно то, что число этих дел растет. Вот на уровне опросов, когда их людей спрашивают, они говорят одним образом, а когда условно выражают свое мнение ногами, там какая-то как будто чуть-чуть другая тенденция прослеживается.
Знаете, не знаю, как бы у меня яркой картины про это нету. То есть растет число, оно было примерно прошлым летом 500 в месяц, если я не ошибаюсь, а сейчас 1000 в месяц таких дел. Это может быть связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, растет число людей, которые находятся там в зоне, оно явно выросло. И пропорционально, не знаем, выросло ли оно в 2 раза, но есть какой-то пропорциональный рост. Второй фактор – это, возможно, больше попытка дисциплинировать войска. Как бы там год назад это был еще такой хаос, сейчас все это Министерство обороны, как-то они там выстраивают более понятно, это все интегрируют. И, скажем, там в прошлом, сейчас Министерством обороны является и ЧВК, всякие, и подотчетные Министерство обороны, и эти самые милиции, донецкие, луганские. Год назад, черт его знает, как там учитывалось. В общем, здесь можно быть, лучше быть осторожным. Кроме того, значительная часть дел это не какой-то протест против войны, это там пьянство, гулянство и всякое хулиганство. Это не как оставление части, как правило, в российской практике, это не то, что человек сбежал, а он запил и не пришел, забыл, куда ему ехать. Вот. Так что я был осторожен. Здесь, кроме того, опять-таки повернемся, что у нас растет число этих самых контрактников, и они едут на заработок. И они как бы, у них другая история, у них другая мотивация. И рассчитывать, что они побегут, это только при каком-то решительном переломе событий фронтовых можно. Потому что, в принципе, они едут на смерть, они съедут, чтобы, если повезет, вернуться, они едут, чтобы заработать, они едут, чтобы передать 100 тысяч семье, вот которые они там, или 200, или 300, которые получают, когда заключают контракт. Они как бы им бежать особо некуда, потому что ты не являешься вот тем протестантом против войны, ты сюда приехал за деньги. Так что думаю, что нам не стоит здесь ждать какого-то социального значимого поворота на данном этапе вот в этой теме дезертирства. Это не история Первой мировой войны, когда со всех сторон дезертирство в какой-то момент приобрело как какой-то невиданный масштаб. Вот. Но это были призывные войска, мобилизационная армия, и это другая история.
Ну, тем не менее, да, хочется все время найти какие-то признаки, что в системе появляются трещины. Давайте от этого перейдем к таким квазиполитическим, а может быть и действительно единственным политическим новостям внутри российской политики. Это новые назначения путинские, новые замминистра обороны из трех, насколько я понимаю, новых назначений, два человека прямо напрямую принадлежат к таким окружающим Путина семейным кланам. Кажется, что это особенно вот на фоне интересного очень фильма, который выпустил «Проект-проект» про Чечню, кажется, что это какая-то кадыризация России, которая вот продолжается и продолжается.
Да, ну можно так сказать, хотя в этом прекрасном расследовании как бы самое сильное не то, что они родственники, а то та степень как бы бандитизма и та степень какого-то средневековья, которая там нарисована. В принципе, такого рода как бы семейно-клановые президентские дуалистические монархии, они в современном мире встречаются, и более того, такое ощущение, что их становится больше. Это всегда, вот когда там возникает династия президентов, да, от отца к сыну переходит президентские кресла, это всегда показатель того, не только что вот там эта семья там захватила, там семья Алиевых захватила Азербайджан. Как говорят политологи, это всегда следствие еще того, что здесь есть ряд семейных кланов, которые окружают вот этот вот престольный клан, который занимает президентское кресло, президентский дворец. И эти кланы, они тоже как бы они контролируют значительную часть экономики страны, и возникает такой договор, что полномочия и собственность, которые не гарантированы законом, но они в рамках этого договора переходят по наследству. То есть у тебя вот ты захватил железную дорогу, ты оставляешь ее сыну. А я захватил президентский дворец, и я тоже оставляю ее сыну. И вот так эти семьи договариваются, они составляют такой комплот, который вот этим занимается. Это не совсем российский случай, хотя частично может быть, не совсем российский случай, потому что как бы у нас нет сильных традиционных семей, которые были бы, скажем, до Путина еще, да, и были бы интегрированы путинской семьей в эту систему семей. Так в некоторых странах и получается, так и сделано. Но в России это не так, это какие-то выходцы, которых взрастил всех Путин, они нахапали все из его рук, и в этом смысле как бы это не та вот не тот традиционный клановый уклад, который там был, сформировался когда-то давно, пережил перетурбации, но в них как пророс и в новом качестве себя теперь институциализировал. Это вот случай, по всей видимости, азербайджанский в значительной степени. В России это не тот случай, и насколько это удастся, все непонятно. Но мы, конечно, видим, что это стало просто не... Тут есть некоторое переключение, потому что как бы раньше этого немножко стеснялись. А сейчас это все на показ. Что Петербургский экономический форум, да, когда вот на показ, значит, вот мы сейчас здесь такая-то выставка рисунков такой-то дочери, здесь выступает такая дочь, а здесь такой-то сын сидит в качестве министра, а тут такой парад детей в отсутствии как-то других новостей. И это на показ, и здесь тоже такие демонстративные, ну, то есть это прямо серия, да, то есть Путин двигает детей по этой лестнице, детей и родственников по этой лестнице, демонстрируя, что вот теперь у нас будет так. И мы не раз писали, что это немножко обманчивая картинка, потому что есть две группы, которые сейчас двигаются наверх. Это дети и адъютанты. Вторая группа – это такие путинские адъютанты из его охраны, выходцы, которые составляют такой некоторый комплот, и которые тоже движутся наверх, но менее заметным образом. Но он как бы те позиции, которые он занимает, так как они связаны с силовым блоком, то они, может быть, важнее. И вот эти вот две опоры Путина – это дети и адъютанты, два механизма лояльности, которые, да, сейчас лояльность, она не просто коррупционная, как она была там в первые десятилетия путинского президентства, первые там уже 12 лет, она построена на других вещах, она идеологическая, ты должен быть поддерживать войну и всю эту байду, связанную с ней, и она требует каких-то еще таких связей, которые важнее, чем что вот семейные или вот этого или вот эти вот братства, боевые братства, значит, путинских адъютантов и
А
завязанности на
Кирилл,
вертикаль.
а в перспективе долгого путинизма это усиливает режим или ослабляет?
Ну, я бы сказал так, что как вот я писал, и как бы одна из идей статьи была в том, что усиливает режим наличие санкций, наличие преступлений, наличие войны, которая не позволяет, с одной стороны, изменить внешние условия, а значит, не позволяет выйти более модернизационным, то есть не позволяет какой-то элите сепарироваться от другой, как более модернизационной, и выступить с модернизационным проектом. Это блокируется санкциями, потому что ты будешь выступать, там все равно тебе ничего не дадут. Нет силы изменить все кардинально, а поэтому невозможно и ступенчатые перемены. Поэтому начинается консервация. Это так. И с этой точки зрения, в принципе, как я там писал, приход Путина после Путина, нового Путина, какого-то клона Путина и продолжение путинизма после Путина, и шансы этого сценария выше, чем если бы мы были в открытой ситуации довоенной, существенно выше. Но с точки зрения конфигурации элит, мне представляется, что та конструкция, которая есть, она достаточно ненадежная, и в ней много противоречий, много того, что будет очень сильно разделять их. Есть угроза вот этого такого радикализма, военного радикализма, и она ощущается многими. Это вот именно поэтому участники СВО не получили ничего на праймериз Единой России, потому что вот эти вот поднявшиеся на войне и исключительно на войне элиты, они такой традиционной путинской элиты не принимаются. Есть расколы. Я не знаю, что победит у расколов, у конфронтации внутриэлитной. В случае ослабления Путина есть большой потенциал. Я не очень понимаю, насколько, как я понимаю Путина, он хотел бы, чтобы сложилось такой широкий комплот детей и адъютантов, некий такой братство, детей и адъютантов, которые возьмут на себя продолжение как бы его роли и станут таким коллективным многоголовым Путиным. Ну, насколько это реалистично, мне сейчас пока не ясно. Кажется, что не очень. Но это как бы, да, опять-таки, помогает это долгому путинизму или нет? Ну, есть баланс, да, есть факторы, есть балансы, которые в результате этих факторов могут сложиться. Вот санкции, они повышают вероятность такого сценария, и они создают для него условия. Путинская элита очень хаотично формируется, как мне представляется, очень некачественная. И наоборот, Путин избавляется от качественных элементов элиты. Он тех, вот понимаете, он выгоняет всех тех, кто сам захватил себе собственность. Ему нужны люди, которым собственность была передана им и кем-то, да, отцами, теми же самыми или лично Путиным. Но эти люди слабые. Они, если ты ни разу не захватил собственность, а ты получил все так, это определяет, ну, что ты в норме будешь слабее тех, кто умел сам это делать. И в этом смысле я думаю, что то, что собирает Путин, вот эту вот поросль молодого путинизма, она некачественная, и в некотором смысле она будет слабее тех, кто вместе с Путиным захватывал Россию вот, в начале 2000-х годов. Потому что те люди прошли 90-е, закалились нескольких, они сначала готовились к советскому какому-то, к тому, чтобы быть частью советской элиты, потом в 90-е они упали и стали как бы напитались этим бандитско-коммерсантским духом и его логиками. Потом они пошли опять захватывать и в общем, прошли такой солидный путь. У этих, видимо, будет более слабый бэкграунд.
Да, но Путин, по крайней мере, сам лично, как кажется, просто преисполнен уверенностью в себе, и это сквозит в каждом его шаге, вот как он сейчас публично появлялся в ходе своих визитов в Пхеньян и
Вы знаете, Сергей, Путин мастер продажи оптимизма. Это его очень такое сильное свойство, и много раз мы наблюдали и там понимая, что положение у него не очень хорошее, когда оно было совсем плохим, он исчезал, а потом он появлялся, и было видно, как он сейчас будет делать уверенность как бы во всем и в оптимизме. И как бы в путинской элите сегодняшнего военного времени в ней такой оптимизм, это ну, такая религия, да, то есть ты должен быть, вот, что все хорошо, все идет, все по плану, все развивается, мы сейчас это, все, это обязательное требование к члену этой элиты, он не может сомневаться, не может говорить, что черт, может нас что-то скорректировать, нет, нет, вперед, и все прекрасно. И
Но
Путин...
если мы, Кирилл, сравним двух Путиных год назад во время Пригожинского мятежа, вот который там буквально у нас годовщина через 2 дня, и сейчас, то, конечно, в общем, с нынешний Путин гораздо более самоуверенный, чем на той картинке.
Конечно, конечно. Хотя тот Путин тоже, но он во время мятежа он играл немножко другую роль. Но, ну, конечно, нет. Несомненно, его положение было гораздо более трудным и плохим год назад. В этом нет сомнения. Но все равно, как бы сегодняшнее его то, что он как чайник светится и отливает, это я не брал бы очень на веру.
Вот я как раз хотел спросить, если вы смотрели эти репортажи из Пхеньяна, как вам кажется, ему вообще нравится этот корейский подобострастный церемониал? Он получает от этого удовольствие? Ему хочется, условно говоря, чтобы в России было что-то похожее? Или он вынужденно приехал к этому странному вождю этой странной страны, потому что ему очень снаряды на фронт нужны, свой ВПК не успевает производить?
Вы знаете, по-моему, про это был очень хороший текст Александра Баунова, который как раз сравнивает предыдущий визит Путина туда и нынешний. И как бы, ну, во всяком случае, мы видим действительно такую чудовищную эволюцию человека. Я думаю, что ему нравится. В принципе, это Северная Корея. Он в некотором смысле о ней мечтает. Ну, так, абстрактно. Да, ему нравится, и как бы и он приезжает, ну, как Баунов пишет, таким сейчас бесперспективным лидером. Когда он приезжал перспективным лидером, который себе может позволить даже съездить к этому изгою, и все равно остаться в коммуникации с таким просвещенным миром. А сейчас он приезжает, потому что у него нет коммуникации, с просвещенным миром, и более того, этот изгой, может быть, ее раньше, чем он наладит. А он приезжает, вот, ну вот, да, вот он, как бы, это его мир теперь, и он хочет наслаждаться им, и ему это приятно. У него нет устремления в будущее, у него есть устремление в некоторое прошлое. Ну и, кроме того, по поводу визита, если уже зашла речь, конечно, в этом визите есть такие обертоны интересные, да, вот, ну как... Соединенные Штаты боятся заключить какое-то обязывающее соглашение с Украиной о поддержке. Вот боятся. А вдруг что, России не понравится, как мы можем, и война близко. А Путин не боится. Другое дело, что Путин, конечно, не будет исполнять свое, у него гораздо больше, мы вообще не видели это соглашение, что-то написано, фактически, по-моему, никто не знает. Но он должен продемонстрировать, что он не боится, и, конечно, кооперация на, скорее, военная кооперация, она достаточно опасная вещь. Она опасна вот в каком отношении. Северная Корея – ядерное государство, она наращивает свой ядерный арсенал и потенциально это открывает перед ней ту игру, которую играет Путин на Украине. А именно, что как бы ядерная страна, начиная войну с неядерной страной, она имеет рычаг, который гарантирует ей не поражение, ядерное оружие. И поэтому у нее открывается довольно большое как бы диапазон возможностей в конвенциональных эскалациях. И это довольно опасная вещь. И если Путин как бы будет способствовать модернизации корейской армии и ее обычных конвенциональных модернизации ее обычных конвенциональных вооружений, то это большая угроза для Южной Кореи, и эта угроза, в свою очередь, вновь ставит вопрос о ядерной защите Южной Кореи, потому что есть большая такая полемика в самой Южной Корее, что, которая сводится к тому, что в новых реалиях не факт, что Соединенные Штаты будут тебя защищать, потому что, ну вот они сейчас вот они боятся вступить в конфронтацию с Путиным и говорят, что это им не нужно, они хотят ее избежать, но на Украине. Ну а вдруг следующий президент решит, что ему надо избежать конфронтации вокруг Южной Кореи, чтобы не вступать в ядерный конфликт с Северной Кореей? И поэтому говорят южнокорейцы, 70% населения говорят, что надо делать свое ядерное оружие. Это вообще такой интересный вопрос, как мы сегодня еще опубликуем на этот счет обзор в Раша о том, как Путин добился мира многополярных ядерных угроз, которые нам сейчас, которым нам предстоит жить, потому что после того, как он произвел как придумал эту стратегию гарантированной войны, конвенциональной войны ядерной державы против неядерной, а гарантированность заключается в том, что третьи стороны не вмешаются, а ты не проиграешь, потому что у тебя есть это последний фактор последнего, как неубиваемая карта. Это меняет очень много балансов в мире, потому что ну, это создает новую стратегию, принципиально новую стратегию, которая совершенно меняет привычные военные балансы и их понимание. И поэтому то, что страны устремятся к обладанию ядерным оружием, это, ну, с этим, этому трудно что-нибудь противопоставить. И расползание ядерного оружия и создание большого количества, гораздо большего количества небольших ядерных арсеналов, это вот тот многополярный ядерный мир, который в действительности создает Путин.
Да, но, собственно, Северная Корея-то опубликовала текст документа, и, в общем, там Россия обязуется помогать в случае внешней агрессии, помогать всеми доступными средствами. А Путин, собственно, в Ханое как раз опять вытаскивал и всем демонстрировал эту карту, сообщая, что чего бояться, дескать, если вопрос станет ребром. Поэтому да, Россия в этом смысле оказывается действительно, с одной стороны, очевидно, ощущение, все-таки сколько бы ни надували щеки российские дипломаты и сам Путин, ощущение изоляции, но одновременно есть ощущение, что Россия действительно в определенной степени на внешнеполитическом марше. И, собственно, вот последнее, о чем я хотел поговорить сегодня, это еще один обзор Рераша о российской политике в Африке. И показательно, как мне кажется, что вот на российско-африканском форуме было 49, кажется, из 55 стран Африканского Союза, а вот на швейцарской конференции, которая только что закончилась, среди стран, подписавших коммюнике, из африканского континента было что-то вот Габон, берег Слоновой Кости, Кабо-Верде и что-то еще 2-3 всего страны. То есть, в общем, получается, что Россия действительно достигает там больших успехов, к сожалению.
Ну, знаете, про большие успехи я бы осторожно говорил. Действительно, это так, с одной стороны, потому что есть, собственно говоря, ну, некоторый пояс африканских государств, в котором Россия сильно присутствует. И надо сказать, что это действительно модель, которая была заложена, основы которой были заложены Пригожиным, она такая флебустьерская, бандитская модель, да, она построена на гибридности, она построена на том, что эти вооруженные формирования, которые являются непонятно, как бы, ну это вроде и не армия российская, а некие вооруженные формирования, которые сейчас интегрированы в Министерство обороны, но в нем они являются не военными подразделениями, а некоторыми фирмами. И значит, эти военные подразделения, они приходят в страны, где нестабильная ситуация, поддерживают некоторую элиту, которая там имеет шансы на успех, помогают ей укрепиться у власти и помогают воевать со своими врагами, а за это получают доступ к местным ресурсам, как правило, естественным ресурсам, которые могут быть вывезены, проданы и которые дают деньги. Поэтому это еще на коммерческой основе все стоит. Это действительно такая модель. Ну вот эти люди, они любят 90-е годы. Они на самом деле главные вот выходцы-то из 90-х, вернее, из самых плохих 90-х. А те, которые себя называют сегодня государственниками, это и есть вчерашние такие полубандиты 90-х. И они, значит, и эта модель для них понятная, крошевание, понятные тактики, понятные как бы стереотипы поведения, им это все очень нравится, и они распространяют и усиливают эту вот серую зону, где государственность очень призрачная, где обычно это враждующие какие-то элиты, одни сейчас находятся у власти, другие могут там засесть в каком-то сепаратистском регионе, там государственность ее зона ее контроля достаточно ограничена. То есть это действительно такие бандитские немножко войны все, в которых они с удовольствием участвуют за бабло, то есть за возможность эксплуатировать эти ресурсы. Я не преувеличивал бы как бы степень как бы это не является, на мой взгляд, как бы демонстрацией политического влияния. Это вот умение работать в серой зоне. Умение работать в серой зоне и из этой работы получать некоторые дивиденды. Но понятно, что те государства африканские, которые имеют гораздо более такую прочную национальную природу, которые имеют какую-то перспективу экономическую, они не попадают сюда, у них другие стратегии. Там может быть Китай может присутствовать активно, и там соперничать с американцами будет Китай, но не Россия, потому что у России нет инструментов работы там, она не может предложить инвестиции, она не может предложить технологии, и она, в общем, там не нужна. А она нужна там, вот мы экспортируем как бы то, что Путин так любит, и то, что вокруг него всегда так много, а именно такое полубандитское насилие. И это насилие мы можем экспортировать в Африку, там, где для него есть почва, где нет государства, потому что это та естественная среда, в котором путинское насилие себя хорошо чувствует, и оно эффективно умеет работать.
Да, такой страна экспортер бандитского хаоса. И кажется, что действительно пока в данный момент в мире действительно, видимо, объективно обнаружились какие-то перекосы и диспропорции, вызывающие напряжение, этот хаос может быть кому-то казаться так или иначе полезным, но очень легко представить, как, в общем, как и по отношению к действительно флибустьерам и пиратам, в какие-то моменты это цинично оказывается разным силам полезно, но проходит некоторое время, и все сплачиваются и решают, что все-таки нормальный порядок гораздо лучше этой бандитской полуанархии. Большое спасибо, Кирилл. Оставайтесь с нами. Подпишитесь на наш канал в YouTube, подпишитесь на телеграм-канал ReRussia и канал Страна и мир. И до встречи через неделю.
Да, всего доброго. Реагируйте, откликайтесь, помогайте. У нас есть возможность оставлять донаты и хороших выходных, разумеется.